На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей. Христос, пастырь наш, Ён не допустить нас, овечек своих, блукать вечно по земли, але збярэ у небесную огороджу. Христос, цар наш, Ён не покине нас, верных громадян своих, каб засталіся яны паза айчынаю. Христос, законодаўца и воявода, таму не захоча прыняць пераможны вянец без воинаў, сподвижников своих. Христос, наш перший святар, таму ён не разлучыцца с прыхаджанами. Дык послухаемся голосу яго, як авечкі, а не козлішчы. Подначалімся яму, як грамадзяне, а не крамольнікі. Паслужым, як воіны пад прысягаю, а не наёмнікі. Станем вучнямі яму, а не здраднікамі.
Калі ў 1831 годзе ўпершыню былі надрукаваны творы аўтара гэтых радкоў, архіепіскапа Магілёўскага Георгія Каніскага, Александр Сергеевіч Пушкін, які быў у цэнтры духоўных пошукаў часу, спачувальна адгукнуўся думкам пастара зямлі беларускай.
Пропаведі Георгія просты і даже несколько грубы, как паучэнне старцаў первоначальных, но их искренность увлекательна.
Духовная спадчына слынного проповедника 18-го стагоддзя, як и его особа, прываблівалі многих доследчиков и літаратараў, якія жадалі наблизить ее до сучасной им мовы. У нашай праграме фрагменты дзённіка Георгія Каніскага гучаць у перакладзе на беларускую мову паэтэсы Галіны Каржанеўскай. Па блаславенні тагачаснага архіепіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Максіма, выпускнік філалагічнага факультэта Магілёўскага універсітэта Сергій Сомаў пачаў друкаваць пропаведзі Каніскага у магілёўскіх епархіальных ведамасцях. Праца таксама патрабавала адаптацыі мовы 18-го стагоддзя да разумення сучаснага чытача і прывабіла маладога даследчыка да духоўных глыбінь думак архіпастыра. Цяпер Сергей Эдуардович Сомаў, кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры літаратуры Магілёўскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта і кіраўнік духоўна-асветніцкага цэнтра імя Георгія Каніскага. Ён адзін з прызнаных даследчыкаў шматбаковай дзейнасці свяціцеля і яго часу.
Георгий Каніскі – один из выдающихся ораторов 18-го столетия. Начав заниматься исследованием его проповеднического наследия, я уже увидел, что это человек необыкновенных знаний, необыкновенного дарования, потому что он использовал весь арсенал ораторских средств. При этом это знаток истории и священного писания, истории церкви, это знаток текста библейского.
Это говорит о том, что его слушатели, наверное, знали это же.
Вот как раз-таки его слушатели знали слабо священное писание, потому что ему довелось возглавлять Могилевскую епархию белорусскую в труднейшие для нее времена. Это вторая половина 18 века, когда епархия была православной только одна на территории Речи Посполитой с центром в Могилеве. Все остальные были уже упразднены, переведены либо на католицизм, либо на унию. В этот период не существовало на территории Беларуси ни одного учебного заведения, где бы даже грамотное духовенство готовилось. То есть все семинарии были упразднены православные. По воспоминаниям Георгия, не только простые люди, но даже многие из дворян православных находились в крайней нищете в плане интеллектуальном, в плане духовном. И его проповедническая деятельность была направлена как раз-таки на оздоровление ситуации и в интеллектуальном, и, главное, в нравственном отношении на территории Беларуси. А то, что Георгий Каниский предстает перед современниками, потомками, выдающимся оратором, связано с его высокой образованностью, потому что он выпускник Киево-Могилянской академии.
Колыбель нежен, Киев мой учитель.
Писал Георгій Каніський, бо народився на українській землі, у Нежині, а духовний шлях почав у Києво-Могилянській духовній академії. За 15 годов навушання он оволодовал многими науками и мовами, а наступних 10 годов пройшов шлях от викладчика до ректора академии. Архиерейская хиротония Георгия Каніського отбылася у жнівні 1755 года у Киеве.
Героическим представляется решение Георгия оставить благополучный для него Киев и согласиться стать епископом многострадальной православной Беларуси. В тот период, в период ополячивания и католичивания, последняя, еще не закрытая, не переведенная на Оленью Могилевская белорусская епархия православная находилась в очень тяжелом положении. Ни одной семинарии, мало храмов, мало монастырей, потому что остальные были насильно уже отняты у православных. Даже жизнь могилевских православных епископов находилась в опасности, потому что на предшественников Георгия осуществлялись покушения. И Георгий вполне понимал, на что он идет, смиренно давая согласие стать епископом Беларуси. В Киеве состоялась хиротония Георгия в епископский сан, и в 1755 году, получив королевскую привилегию на управление белорусской епархией в Могилеве православной, он приехал в Могилев. С этого периода начинается его путь поистине жертвенного служения православной Беларуси, путь, который он прошел в высшей степени самоотверженно и достойно. Возглавлял он Могилевско-белорусскую епархию вплоть до своей кончины в 1795 году в течение 40 лет. И вот это поприще, как он сам говорил, 18 лет боролся я с волками, а 22, как пастырь, отдохнул с овцами. Это поприще прежде всего борьбы за права православных белорусов на исповедание своей древней православной религии и борьба за просвещение, за нравственное оздоровление общества. Он сам активно проповедовал в храмах Могилева и белорусской своей епархии. Сохранилось до нашего времени более 70 слов и речей Георгия Каниського, которые показывают его как выдающегося оратора своего времени. Его сравнивали с самыми выдающимися ораторами Франции эпохи Просвещения.
«Я не отказны за чужий грех, однако, коли чужий грех творится по моей раде, со згоды альбо з-за неасцярожнага прыкладу, тады ён не толькі ляжыць на мне, але як жорны цісне на душу маю. Гора таму чалавеку, праз якога спакуса прыходзіць. Сапраўды, грэх спакусы раней за мяне самога і за маю смерць прадстане на судзе Божым і пасля канчыны маёй пойдзе туды ж за мною. Скажу тое ж інакшымі словамі. Усе спакушаныя прыкладам маім і раней за мяне пакліканыя на суд Божы панеслі туды грахі мае. Так што ўжо гатовы для мяне мучэнні, але і гэта не ўсё. Я памёр і перастаў грашыць, але ўсе спакушаныя мною і ўсе ад іх зноў спакушаемыя, што яшчэ засталіся ў гэтым жыцці, пасылаюць услед мне незлічоныя беззаконні ад аднаго прыкладу майго, як з аднаго балота выцекшы. За гэта прыгатаваны мне новыя мучэнні. Настолькі страшны грэх спакусы.
Он, занимаясь активно просветительской деятельностью, уже в первые годы своего служения уже открыл свою архиерейскую типографию в Могилеве, издал катехизис Феофана Прокоповича, который переработал для народа, много других полезных книг. По образцу Киево-Могилянской академии открыл Могилевскую духовную семинарию. И эта семинария действовала до революции 1917 года и в 18 столетии, и в 19 веке она давала лучшие, образованнейшие кадры церкви, потому что выходили грамотные священники, и системе образования, потому что многие выпускники семинарии становились учителями в различных учебных заведениях. Он открыл много школ в различных городах своей белорусской епархии, церковно-приходских школ, и вплоть до последних дней своей жизни активно занимался вопросами просвещения. Самое ценное, что он собрал за свою жизнь, это была огромнейшая, богатейшая библиотека. Он всю ее завещал Могилевской духовной семинарии, и она составила основу богатой семинарской библиотеки. Но даже не это дело стало главным делом жизни Георгия Каниского. Когда он вступил на Могилевскую кафедру белорусскую, он увидел, в каком состоянии находятся православные белорусы в этот период. Они стояли фактически вне закона. Поэтому главной целью Георгия на Могилевской кафедре стала защита гонимых православных от притеснений, защита их права на свободу сохранять веру своих отцов, свой язык, свою культуру. И сверхзадачей его борьбы за православие была возможность возвращения униатов, отторгнутых от древней веры белорусской силой, назад православную веру. Вот все его служение прошло вот в этой борьбе. Не случайно он говорил, что 17 лет боролся он с волками. Это были самые тяжелые годы в его жизни, от вступления на Могилевскую кафедру до первого раздела Речи Посполитой в 1772 году, когда уже Восточная Беларусь отошла к Российской империи, безусловно, для Могилевской епархии стали уже спокойные, благополучные времена в пределах единоверной России. Но вот эти первые 17 лет были сопряжены не только с тяжелейшими трудами и политической деятельностью, и дипломатической деятельностью по защите православных, но даже и с опасностью для жизни. Когда он приехал в Могилев, то через несколько лет было совершено первое покушение на его жизнь, произошедшее в Орше, когда он, объезжая храмы своей епархии, посещал Ашанский Кутеинский монастырь. Там воинствующими католиками был учинен погром прямо во время божественной литургии. Они ворвались в храм в Орше, где служил Георгий, хотели его там убить, но он смог доехать до Кутеинского монастыря и закрыться там. В монастырь был взят фанатиками в осаду и требовали выдать им на расправу православного епископа. Чтобы спасти собственную жизнь и не подвергать опасности жизнь православного монастыря, Георгий распорядился так, что он лег в крестьянскую телегу, его прикрыли ветками, соломой, навозом сверху. Из монастыря ночью выехала крестьянская телега с навозом. И вот так он тогда спасся. Позже был учинен погром в городе Могилеве, когда фанатики напали на семинарию и на архиерейский дом. Тогда было искалечено несколько человек-семинаристов. Разгромили архиерейский дом, и Георгий спасся только потому, что он успел спрятаться в подвалах этого дома. А когда позже в Варшаве, он был с трехлетней варшавской миссией, сгорел дом и квартира, в которой он жил. Трудно сказать, был ли это поджог, но это тоже было связано, опять-таки, с опасностью для его жизни. Позднее покушение на Георгия готовилось столь очевидно, что его предупредили, что если он не уедет из Могилева, его в Могилеве непременно физически уничтожат, его убьют враждебно настроенные фанатики. И он был вынужден выехать из Могилева в Смоленск на четырехлетнее смоленское изгнание с российской территории, уже управлять своей епархией вплоть до первого раздела Польши.
Но если вот так вот с ним боролись, то понятно, что дела, наверное, шли достаточно успешно.
Дела его действительно шли успешно благодаря его высочайшей образованности, энергии потрясающей и благодаря его самоотверженности, потому что о себе он не думал. Главное дело было защитить тех, кого ему Господь вверил. Он стал епископом православной Беларуси и защитить свою паству от нападений. И здесь он был вовлечен в события международной европейской политики, потому что он видел, что реальной политической силой, которая бы могла защитить православных Польши, является российская императорская власть. Когда Екатерина Великая сходила на императорский престол, Георгий Каниский поехал из Могилева в Москву, после коронации Екатерины произнес известную речь призвал российскую императрицу защитить единоверных в соседнем государстве, что она и делала в последующие годы. Вместе с российским императорским двором после коронации Георгий отправился в Петербург, подготовил там ряд политических документов, которые расписывали те меры политического характера, которые он предлагал российскому правительству для улучшения положения дел православных в Польше, и, получив от Екатерины II рекомендательную грамоту к новому польскому королю Станиславу Понятовскому, Георгий отправился из Петербурга через Могилев в новую свою политическую миссию, в Варшавскую миссию. 3 года он пробыл в Варшаве, встречаясь с королем и выступая на польских сеймах. И в присутствии короля и двора произнес на латинском языке речь, которая стала известна фактически всей Европе. Речь в защиту православия.
Вера наша, вот единственное преступление, в котором нас обвиняют. Но, Ваше Величество, изволите ясно видеть, заслужила ли и она сделаться пленницею. Наша вера христианская и совершенно согласная с римско-католическую во всех тех предметах, кои служат основанием спасения и доставляют средства к оному. А хотя и есть некоторое различие, но оно столь маловажное, которое весьма легко загладить христианской любовью, произвело между чадами Церкви Христовой ужасный, необычайный раздор и, так сказать, растерзало нешвенную, онную ризу Спасителя. Мы христиане, но христианами же утесняемся, верные, но верными озлобляемы более, нежели неверные. Запечатаны наши церкви, в которых прославляется Христос, за то, что мы не дерзаем толковать вечные Божии законы согласно с преданиями человеческими и, так сказать, не смешиваем небо с землею. А то, говорю, называют нас схизматиками, еретиками, богоотступниками, за то, что страшимся противоречить с бесстыдством гласу совести, осуждают нас на заключение в темнице, на раны, на позорную казнь и сожжение.
Это необыкновенное смелое выступление, показывающее высокую образованность Георгия Каниского. Это смелое, но и логически выверенное выступление, где Георгий упоминает предшествующих польских королей, которые, соединяя Русь с Литвой и Польшей, соединяли все эти земли в пределах Великого княжества как равные, не как рабов с господами. Точно так же и в вере существовало много исторических документов, утверждавших права православных на сохранение своей веры и своей культуры. И когда Георгий закончил речь, король, удивленный ею, спросил у него: «Скажите, а много ли столь умных людей, как вы, в России?» Георгий с присущей ему монашеской скромностью сказал: «Я самый последний из всех, то есть я самый глупый из всех, а все остальные умнее меня». Эти 3 года Варшавы – это 3 года неустанных трудов, чтобы добиться утверждения польским силам право православных сохранять свою веру. Георгий фактически в этот период возглавил движение, получившее название движением диссидентов в Речи Посполитой, потому что гонимыми были не только православные, но и протестанты, которых тоже преследовали, хотели изжить. И Георгий занялся активной перепиской с монастырями, храмами на территории как Речи Посполитой, так и на территории украинских земель, с тем, чтобы они присылали ему документальное подтверждение отнятых земель, храмов, монастырей и исторических документов, подтверждающих права православных людей на свободу совести в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Так была положена основа известного архива древних грамот и документов, которые собрал Георгий Каниский за свою жизнь. Архив Каниского разросся, и, представляя дела православных на сейме, а потом в смешанном суде, которого он так-таки и добился, Георгий оперировал реальным историко-юридическим юридическими документами.
А что значит смешанный суд?
Смешанный суд, одной из целей его было учреждение суда, в котором бы в равных долях были представлены судьи-католики по вероисповеданию и судьи-православные, чтобы на паритетных началах решались проблемы, если они связаны с разной конфессиональной принадлежностью граждан Польши. Он добился этого смешанного суда, да, он участвовал в заседаниях этого суда и отстаивал права своей православной паствы. Главным результатом его варшавской миссии стало утверждение польским сеймом 1668 года трактата о правах диссидентов. Это была большая победа, когда диссиденты, православные и иные вероисповедания, протестанты, получили по этому трактату право на исповедовать свою веру. И не случайно Георгия так уважали не только православные, но и другие диссиденты в Польше, потому что не только их права защищал. Например, в городе Могилеве гонимым лютеранам он подарил свой старый архиерейский дом, когда воздвиг новый каменный и главный землю под этим архиерейским домом, на которой они построили свою лютеранскую кирху, потому что у них не было места даже, где молиться. И в благодарность своему покровителю, православному могилевскому епископу, лютераны могилевские заказали портрет неизвестному могилевскому художнику маслом Георгия Каниского, и в кирхе на самом почетном месте были установлены два портрета основателя лютеранства Мартина Лютера и их земного белорусского покровителя, могилевского православного епископа Георгия Каниского. Портрет Георгия Каниского сохранился до нашего времени и сейчас находится в городе Минске в музее. Это единственное прижизненное изображение Георгия Каниского, сделанное с очень высоким художественным вкусом, поэтому все последующие изображения Георгия и уже иконы нашего времени делаются с этого прижизненного портрета святителя.
Возвращаясь к его архиву, он начал собирать историю церкви белорусской. Вот этот архив, какова судьба его?
Он начал собирать историю, и он писал историю, потому что он вошел в историю и как известный историограф. Вот этот архив, который вначале, как я говорил, представлял собой несколько десятков документов, потом занимал у Георгия несколько ларцов, а потом уже для него в здании Могилевской духовной консистории было выделено даже отдельное помещение. Количество грамот исчислялось многими сотнями. Он лег в основу не только исторических работ Георгия, но и публикаций и исследований 19-го столетия по проблемам конфессиональной истории Беларуси. На него опирались исследователи 19 века, но, к сожалению, до нашего времени этот архив не сохранился. В военных потрясениях 20 века этот архив исчез. Безусловно, это одна из тяжелейших потерь нашей культуры.
Дякуючи Георгію Каніському, у Могильові побудовані многі архітектурні пам'ятники свого часу. Величний Спасський собор з монастирськими мурами на високому березі Дніпра, корпуси семінарії. До зустрічі у городі Екатерини II і австрійського імператора Іосифа узнісся Іосифовський собор з іконами видатного руського мастака Володимира Боровиковського. На жаль, святині не заховалися, але своєосаблівим пам'ятником святителю став архірейський палац, де він провів апошні гади життя, і тепер знаходиться єпархіальний духовно-освітницький центр його ім'я. А у благословленном им на будовництво Ануфриевском храме праз 200 годов после спочину святителя Синодом Белорусской Православной Церкви отбылось прославление Георгия Каниского. И он первый уславленный святый Могилевской епархии, небесный охолник Могилева. Был похоронен в Спасском соборе. Спасский собор посещал император, который был в ставке Могилева в Первую мировую войну. Но Спасский собор был разрушен в советское время. Судьба мощей. Вот расскажите об этом.
Это одна из загадок, которая не открыта до настоящего времени. Георгий Каниский по его завещанию был похоронен в построенном им Спасском соборе у правого предела этого собора. Причем даже погребение этого необыкновенного человека было тоже связано с необычными событиями. Случилось, что никто из ближайших епископов не смог присутствовать на погребении Георгия, чтобы проводить его по архиерейскому чину. Две ближайшие епархии – это Смоленская и польская епархия Слуцкий. В Смоленске друг и соратник Георгия, епископ Парфений Сапковский, был уже на смертном одре он, а его ученик Виктор, епископ польский, сразу же поехав на погребение своего учителя, очень тяжело заболел в дороге и в горячке, в беспамятстве был возвращен в Слуцк, где долго находился на одре болезни. И вопрос о его погребении решался в течение месяца. Целый месяц в Спасском соборе города Могилева в открытом гробу находилось тело святителя Георгия. Целый месяц по чину погребения православного епископа-священника звучало Евангелие. Потому что, когда умирает мирянин, над ним читают псалтирь, когда священник, епископ, над ним читают Евангелие. Слово Божие звучало денно и ночно в течение 30 дней. И потом уже так получилось, что всю жизнь он защищал права простого народа, и в последний путь его гробницы Спасского собора его провожали простые люди, простое духовенство. У захоронения его в 19 веке память о нем регулярно совершались панихиды. И дважды в 19 веке был установлен факт нетления останков святителя Георгия, нетления его мощей. Вначале это было обнаружено в 1812 году, когда французы были в Могилеве. Они вскрывали склепы Спасского собора, ища там оружие и драгоценности. И тогда засвидетельствовано было то, что не разрушилось тело святителя. Потом, в конце 19 века, осуществлялся ремонт Спасского собора. Также вскрывались склепы собора. Там 3 архиерея было похоронено. Также было засвидетельствовано нетление мощей святителя Георгия. Но, к сожалению, в 20-м столетии собор пострадал во время Великой Отечественной войны. Он сгорел. Сохранились стены этого храма. Даже было заключение государственной комиссии о необходимости сохранения этого архитектурного памятника. К сожалению, в послевоенные годы собор был дорушен окончательно, и на его месте было воздвигнуто административное здание строительного треста. Вот там, под основанием, находятся фундаменты Спасского собора города Могилева. В связи с тем, что это не пустующее место, вопрос о восстановлении этого собора, как, например, в Витебске или в других городах современной Белоруссии, в настоящее время даже не рассматривается. Но вот эта загадка, где находятся мощи первого и величайшего святителя города Могилева, остается открытой. Да. Православные верующие говорят о том, что люди еще должны быть достойны того, чтобы мощи святого были открыты, не отчаиваются и хранят еще надежду на то, что где-то в нашей земле еще сохраняются святые мощи Георгия Каницкого.
Про святителя Георгія Каніцкага розповідав Сергій Едуардович Сомов, кандидат філологічних наук, загадчик кафедри літератури і міжкультурних комунікацій Могилевського державного педагогічного університету, керівник духовно-освітницького центру ім'я Георгія Каніцкага. Прислухаємося до ще одного пожитання святителя.
Коли ти молишся, то пам'ятай, що Бог жадає показати не только людям, але и самим анёлам, альбо подвиг твой, альбо неуважливость. Коли ты не отрымливаешь от Яго того добра, что у молитве просишь, не падай духом и не слабни у подвигу своим, и ты хутко убачишь, что Бог по уся доброй воле своей дае нам яшчэ лепшее и больше корыстное, чем просили.